С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Россия накануне выборов. Яблоко призывает своих избирателей в Петербурге уничтожать бюллетени. Валентине Терешковой 70. Первая женщина-космонавт счастлива и ни о чем не жалеет. Стена Соломона в Москве. Последний шанс увидеть известную картину Верещагина, которая вскоре будет продана за несколько миллионов долларов. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Кассационные инстанции Верховного суда России буквально через 20 минут приступят к рассмотрению жалобы партии «Яблоко», не допущенной до участия в выборах в Законодательное собрание Петербурга. Основанием для отказа «Яблоку» в регистрации, по утверждению местной избирательной комиссии, стало большое количество недостоверных подписей в подписных листах. «Яблоко» называет обвинения в свой адрес абсурдными и заявляет о политической подоплеке этого дела. Центр избирком России в этом конфликте занял позицию коллег из Петербурга, а Верховный суд и вовсе отказался рассматривать дело по существу. Именно поэтому жалоба и была направлена в кассационную инстанцию. В эфире «Радио Свобода» заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Конечно, очень сложно рассчитывать на то, что суд удовлетворит нашу жалобу на решение Центра избиркома. Хотя теоретически такая возможность существует. То есть, если он примет к рассмотрению, то потом, уже после выборов, она будет рассмотрена. И если будет дано положительное решение о том, что ЦИК поступил неправильно, то появится теоретически возможность потребовать отмены выборов. Естественно, мы пойдем по этому пути, в том случае, если суд будет объективен. С другой стороны, у нас уже есть опыт рассмотрения дела в Верховном суде по снятию яблока с выборов. И этот опыт неутешителен. Когда рассматривалось дело по Карелии, несмотря на то, что там не было ни малейшего нарушения закона, все-таки Верховный суд признал законными решения Карельского суда. Поэтому, конечно, трудно рассчитывать, что суд сохранит объективность в таких политических вопросах, какими являются вопросы о снятии выборов по политическому заказу. В этом отношении наши суды абсолютно зависимы, подконтрольны, находятся под каблуком исполнительной власти, даже региональной, и в данном случае под каблуком в буквальном смысле слова, потому что это каблук Валентина Матвиенко.
Вы утверждаете, что партию «Яблоко» не допускают к выборам по политическим мотивам. Откуда такая уверенность?
«Яблоко» — это единственная оппозиционная партия в Петербурге. Об этом свидетельствует голосование по назначению Матвиенко губернатором. «Яблоко» — единственное в законодательном собрании фракция, которая голосовала против. И «Яблоко» — единственная партия, которая активно борется против проекта «Газпром-Сити». Ну, а также по имеющимся у нас неформальным данным, Валентина Матвиенко крайне раздражена действиями «Яблока», раздражена рядом фигур в списке «Яблока», который выдвигался на выборах. И ее реакцией было вот это давление на облсберком, безусловно, согласованное с президентом России. По-другому такие вопросы в нашей стране не решаются. Поэтому это личный политический заказ Матвиенко, сведение политических счетов с единственным реальным оппонентом в городе.
В эту ситуацию решил вмешаться и Союз правых сил. И вот в заявлении, распространенном от имени федерального руководства СПС, говорится, что будущая фракция СПС в законодательном собрании Санкт-Петербурга берет на себя обязательство представлять в законодательном собрании не только свою собственную позицию, но и позицию партии «Яблоко». Далее цитирую. «СПС готов вносить на рассмотрение депутатов все инициативы и законопроекты, предложенные партией, выступать с депутатскими запросами по инициативе партии «Яблоко», что обеспечит партии «Яблоко» возможность для продолжения законотворческой работы». Конец цитаты. Как вы относитесь к этой инициативе Союза правых сил и готовы ли вы своих избирателей в Санкт-Петербурге убедить голосовать за СПС?
Нет, ясно, что это предвыборный ход. СПС хочет получить часть голосов «Яблока», но, насколько мне известно, питерское «Яблоко» приняло решение никому свои голоса не отдавать. Оно будет призывать избирателей уничтожать бюллетени на избирательных участках. А возможность Союза правых сил представлять интересы «Яблока» крайне сомнительна, потому что все-таки это другая идеология. Партия крупного олигархического капитала, которая является СПС, не может представлять социально-либеральные позиции «Яблока». Кроме того, СПС это заведомо прогубернаторская и прокремлевская партия, а Яблоко оппозиция, за что, собственно, она и снята. СПС оставлен, и ему созданы в Петербурге большие условия благоприятствования.
Ваш призыв к избирателям уничтожать бюллетени на избирательных участках, насколько это законно с точки зрения действующего законодательства, и не опасаетесь ли, что к партии Яблоко могут быть применены какие-то санкции после таких призывов?
Закон этого не запрещает делать. А если даже нам что-то запретят, мне кажется, что в нынешних условиях уже обращать внимание на эти запреты бессмысленно, потому что это означало бы прекратить ужесточение авторитарного режима и дальнейшему завинчиванию гаек. Уже пора все-таки начать как сопротивляться всему этому и сопротивляться активно.
В итоге в каких регионах партия Яблоко все-таки будет принимать участие в выборах и в каких вам запретили?
Нам запретили в первую очередь в Санкт-Петербурге, где у нас были реальные шансы стать второй партией, представленной в местном парламенте. Нам запретили в Дагестане. Фактически запретили в Ленинградской области, в Псковской области. Сейчас в списке Яблока остались только вот в Томской области, в Мурманской области и Московской области, где мы рассчитываем показать значительный результат.
В целом, какие впечатления на вас производит эта избирательная кампания? Каким будут выборы 11 марта?
Крайне нечестно. Напрашивается тут определение «полный беспредел», потому что никогда в таком массовом порядке партии не снимали с выборов. Никогда у исполнительной власти руки не были развязаны для того, чтобы обеспечить победу прокремлевским, прогубернаторским партиям. И никогда в таком сложном положении не находилась оппозиция. Значит, можно сделать крайне неутешительный прогноз и на выборы декабря этого года, где, скорее всего, будет господствовать такой же произвол администрации на всех уровнях.
Ну, вы уже можете сделать какой-то прогноз? Сможет ли партия Яблоко принять участие в парламентских выборах? Или события последних дней, недель показывают, что это бесперспективно для партии Яблоко сейчас?
Обязательно мы примем участие в парламентских выборах и будем бороться до конца. То есть даже в такой ситуации, когда при игре в шахматы вам бьют шахматной доской по голове, все равно надо играть и побеждать. Вот это наша установка, и мы будем ее следовать.
О выборах в России мы говорили с заместителем председателя партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Мы вернемся к этой теме во второй части нашей программы. Слушайте репортаж из Томска. Об игре лозунгов и черном пиаре расскажет корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Невельск на Сахалине из-за мощного снежного циклона без электричества остаются 35 тысяч человек. США и Северная Корея впервые за полвека обсуждают проблему нормализации отношений. Суд в Москве сегодня должен огласить приговор основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. Московское биеннале современного искусства. Интервью с автором книги «Племянница Сталина» Кирой Аллилуевой. Театральный дебют Даниэла Рэдклиффа. Эссе Бориса Парамонова «Герцен и Огарев разбудили Америку». Об этом в радиожурнале «Поверх барьеров». Сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева, которая подготовила обзор свежей российской прессы. Доброе утро.
Доброе утро, мы решили
остановиться на публикации в «Коммерсанте», который продолжает вести собственное расследование.
Да, совершенно верно.
Своего
вчера
корреспондента,
была большая публикация.
Да, Ивана Сафронова.
Да.
И сегодня есть новые подробности.
Новые подробности, да. Заключаются они в том, что вчера Таганская межрайонная прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства обозревателя издания Ивана Сафронова. Он погиб при невыясненных обстоятельствах в минувшую пятницу, напоминает издание. При этом «Коммерсант» пишет о том, что результаты судебно-медицинской экспертизы тела журналиста должны быть готовы в среду. И прокуратура должна была принимать решение о возбуждении уголовного дела, уже получив эти результаты. Однако уже вчера было принято решение возбудить уголовное дело по факту доведения до самоубийства. При этом, как...
Но издание сегодня не пишет, так категорически не заявляет, что Ивана Сафронова убили.
Нет.
Таких заявлений нет.
Об этом речи нет. И речь идет о том, что в ходе следственных действий вот возбуждение уголовного дела необходимо как раз для того, чтобы иметь возможность проводить разные следственные действия. Как то детализация телефонных переговоров, опросы, допросы и тому подобное. И вот в ходе следственных действий дело может быть переквалифицировано на другую статью. Пока речь идет о доведении до самоубийства, но, возможно, и убийство.
Ну, я вас перебью и хочу заметить, что в интернете можно увидеть категоричное заявление. В частности, сайт News.ru.com сегодня пишет, что все-таки Ивана Сафронова убили. Процитирую некоторые фрагменты из этой публикации. Корреспондент отдела политики газеты «Коммерсант» Иван Сафронов, загадочно погибший 2 марта, был убит. С таким сенсационным сообщением выступила ABC News со ссылкой на бывшего сотрудника одной из американских разведок. По утверждению этого человека, он был знаком с Сафроновым. «Они убили Ивана», цитирует американская телекомпания отставного сотрудника спецслужб, не сообщая о нем никаких подробностей, за исключением того, что тот часто бывает в Москве и просил ABC не упоминать его имени. Ну и кроме того, здесь говорится, что это... Гибель Ивана Сафронова ставят в один ряд с убийством Анны Политковской. Но «Коммерсант» пока воздерживается от таких
комментариев. От этого, да, «Коммерсант» от этого воздерживается. Вот, в частности, в сегодняшней статье заместитель главного редактора «Коммерсанта» Илья Булавинов не исключает, что смерть Ивана Сафронова могла быть насильственной и связана с его профессиональной деятельностью. То есть вот параллели вот такого рода, связь с профессиональной деятельностью. А заключается эта связь вот в чем. В последнее время Иван Сафронов разрабатывал очень острую тему. Перед отъездом в командировку в Объединенные Арабские Эмираты на международную выставку вооружений IDEX-2007, которая открылась 17 февраля, Иван говорил, что будет проверять полученную информацию о возможных новых поставках российского оружия в ближневосточный регион. По его словам, шла речь о продаже партии истребителей Су-30 в Сирию и зенитных ракетных комплексов С-300В в Иран. В обоих случаях, по его информации, поставки должны были идти через Белоруссию, чтобы Запад не обвинил Москву в вооружении стран изгоев. Значит, Иван Сафронов побывал на этой выставке, причем тут такие детали. Первые 3 дня он был в нормальном расположении духа, весел, бодр, шутил, сыпал матерными прибаутками направо и налево, как пишет «Коммерсант». А на 4-й день у него резко испортилось настроение, его как будто подменили. Видимых причин тому никаких не было. Все на виду, все общаются друг с другом, и что произошло, непонятно. 24 февраля Иван вернулся в Россию, на работу не вышел. Из-за обострения язвы он взял больничный. А 27 февраля он побывал на пресс-конференции главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаила Дмитриева. И собирался там задать очень острые вопросы. Еще о дополнительных поставках оружия, кроме того, о чем вот уже шла речь. Это ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С-1» и истребители «МиГ-29» и оперативно-тактические ракеты «Искандер».
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева. Обзор свежих публикаций российских газет. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Заголовки 3 главных новостей.
Итак, хоккей. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Сегодня в программе всего один матч. Нью-Йорк Рейнджерс принимал Нью-Йорк Айлендерс. Ничья 1-1 в дополнительное время. И в основной, разумеется, 2-1 в серии буллитов побеждают Рейнджерс. Баскетбол. Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Юта принимала Шарлотту и победила 120-95. В составе Юты россиянин Андрей Кириленко набрал 7 очков. И одна из главных новостей дня. Сегодня будет объявлено решение российской профессиональной футбольной лиги по продаже прав на телетрансляции матчей чемпионата России. На официальном сайте канала НТВ+ опубликовано сообщение, из которого следует, что именно этот канал, а вовсе не федеральный канал «Спорт», в наступающем сезоне получит эксклюзивные права на трансляции игр чемпионата страны. Трансляции будут проводиться в основном по каналу «Наш футбол».
Ну, ваше последнее сообщение, безусловно, заслуживает особого внимания, так что футбол у народа отбирают?
Не совсем так. «Спорт-экспресс» сегодня очень подробно публикует фактически статьи этого будущего договора между Российской футбольной лигой и каналом НТВ+. Вот что следует из него. Во-первых, вся страна бесплатно 30 из 240 игр чемпионата увидит в прямой трансляции на Первом канале, то есть по одной игре из каждого тура по выбору телеканала. В первом туре в субботу это матч ЦСКА «Рубин». Далее, второе. Регионы, имеющие клубы в премьер-лиге, бесплатно дополнительно к пункту первому увидят все матчи свои каналы в трансляции местного телерегионального канала. Исключение: Москва и область. Ни канал ТВЦ, ни столица футбольные матчи транслировать не планируют. И таким образом болельщики семи клубов, то есть почти половины состава премьер-лиги Москвы и Подмосковья, в общедоступном эфире свои матчи увидят только в тех случаях, когда будут играть эти команды и показывать матч будут на Первом канале. Ну и третье, самое главное, желающие увидеть что-либо остальное, то есть практически большую часть, могут посмотреть эти матчи только при условии покупки оборудования и подписки на канал НТВ+.
А в чем же все-таки главная причина вот подобных перестановок с трансляциями? Это невероятно низкий рейтинг этих чемпионатов и либо финансовая подоплека здесь?
Есть разные мнения. Во-первых, безусловно, во всем цивилизованном мире футбол является высокодоходным продуктом, и данная ситуация с показом всех матчей только на платном канале – это общая цивилизованная практика. Конечно, к России, как считают многие аналитики, такая практика пока неприменима, и, как и раньше, нужно было бы показывать матчи в прямом эфире на общедоступных каналах. Есть и мнения более, я бы назвал, экстремистские. Многие мои коллеги считают, что это хороший повод спрятать плохое качество российского футбола за платной трансляцией. Дескать, кто заплатил, все равно посмотрит, а остальным нечего и знать, что в России футбол нехорош. Но все равно по одному матчу-то увидят на канале, допустим, на ОРТ. Трудно сказать, какая из точек зрения вернее. Я думаю, что финансовая версия вряд ли. Судя по слухам, 23, сумма порядка 23 миллионов долларов будет выплачена за права на телетрансляцию. Только что «Зенит» Санкт-Петербурга купил у донецкого «Шахтера» футболиста Тимощука за 20 миллионов долларов. Несопоставимые объекты продажи, я бы так сказал.
Спасибо, Алексей Кузнецов. Новости спорта. Для справки скажу, что комплект спутниковой тарелки стоит почти 9 тысяч рублей. Абонентская плата в месяц составляет примерно 1500 рублей. Новости спорта. Сегодня исполняется 70 лет первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Ее карьера началась в Ярославском аэроклубе, а уже через несколько лет, в июне 63-го года, она совершила свой исторический полет на космическом корабле «Восток-6». Валентина Терешкова – генерал-майор авиации, герой Советского Союза. О символе советской эпохи – корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Валентина Терешкова родилась в Ярославской области в семье колхозников. Ее отец погиб на фронте. Позже мать с тремя детьми перебралась в Ярославль, где Валентина начала учиться, работать и заниматься парашютным спортом. В отряд советских космонавтов Валентину Терешкову зачислили в 1962 году, и через год она полетела в космос. О своих достижениях всегда отзывалась достаточно скромно.
Понимаете, ни Юрий Гагарин, ни я никогда не ощущали себя каким-то вот сверхчеловеком или каким-то вот героем. И после гибели Юрия Гагарина мне запретили летать, даже на самолетах. А сейчас люди привыкли, потому что космонавты работают по полгода, по году на орбите. И это уже стало привычкой. Поэтому обыденная работа, трудная работа, работа, которая сопряжена с большим риском. И, в общем-то, дорога в космос усеяна не только розами, но и полита кровью и моих коллег-летчиков-космонавтов, и наших коллег-астронавтов американских.
Как и Юрий Гагарин, Валентина Терешкова стала советской легендой. Ее именем назван кратер на Луне. Ей был присужден титул «Величайшая женщина 20 века». Долгое время Валентина Терешкова возглавляла Комитет советских женщин. После распада Советского Союза ее в качестве известного человека не раз привлекали для участия в выборах различные политические партии. Но депутатом Государственной Думы первая женщина-космонавт так и не стала. О Валентине Терешковой говорит писатель и журналист Владимир Губарев.
У нас в космической вообще истории она вторая. Было два человека, которых в всегда мы очень сильно берегли, и которые были первыми. Это Юра Гагарин и Валя Терешкова. Именно когда она полетела, и когда готовился этот полет, у нас было ощущение первенства. Это ощущение, которое, к сожалению, сейчас мы во многом растеряли уже. Мы вообще смотрели на Юру, а потом на Валю, как на каких-то небожителей, людей, которые поднялись над планетой.
А чем женщина-космонавт отличается от мужчины?
Вообще-то, на самом деле, роль женщины в космосе до конца не оценена. У нас, в общем-то, слетало всего 3 женщины. Это Валя Терешкова, потом Светлана Савицкая и Лена Кондакова. И вот надо сказать, что все эти полеты прошли безупречно. Вообще женщины придают в космосе определенную атмосферу, и летать с ними легче, особенно в длительных полетах. Но когда полетела Валентина, то она столкнулась впервые с одной проблемой, суть которой поняли гораздо позже. Это укачивание. Но рядом с Терешковой летел Валерий Быковский, который не чувствовал этого ощущения. И вот, естественно, Валя в первые часы полета чувствовал себя плохо. И вот тогда посчитали, что женщинам нельзя летать в космос. Мол, они чувствуют себя плохо. Мужики обычно скрывают это ощущение, а Валя нет, она эмоциональный человек. Но если бы был жив Сергей Павлович Королев, то, естественно, женские полеты бы продолжались.
Вы наверняка общаетесь с Валентиной Владимировной. Тоскует ли она по космосу?
Да нет такого ощущения. Нет. Космос — это очень тяжелое дело. Это так кажется, что, мол, это все красиво, взлетел, поднялся над планетой, посмотрел, там 17 космических зорь в течение суток. Это все романтика, это все мы написали. На самом деле, полет в космос — это жуткая, тяжелая работа. Ясно было после ее полета, что в ближайшие годы она не полетит, хотя она все время пыталась еще раз летать в космос, добивалась этого, иногда тренировалась, настаивала и хотела полететь второй раз, но после гибели Юры Гагарина, естественно, никто не стал бы рисковать еще первой женщиной-космонавтом. Она сразу же после своего полета активно включилась в общественную и политическую деятельность. На протяжении многих лет она возглавляла комитет советских женщин, комитет связи с зарубежными странами. Она представляла страну, и это была тяжелая, трудная, ответственная работа всегда.
В советское время личная жизнь известных людей была тайной, как правило. Но о Валентине Терешковой было известно, что она замужем за космонавтом Андрианом Николаевым.
Да.
Это был какой-то специальный такой космический брак, образцово-показательный?
Нет, это не было. Это был нормальный брак людей по профессии, не прекрасной дочкой. И вообще нет этих проблем. Нормальные ребята. И Андриан, я их знал хорошо, и был у них на свадьбе. Я недавно ее видел, она абсолютно счастливый человек.
О первой женщине-космонавте Валентине Терешковой, которой сегодня исполняется 70 лет, говорил писатель Владимир Губарев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9». И далее в нашей программе мы вновь будем говорить о предвыборной ситуации в России. Вас ждет репортаж из Томска, корреспондента Радио Свобода Мелани Бачной. Речь также пойдет о сносе памятников архитектуры в Москве и об уникальном проекте Третьяковской галереи и аукционного дома «Кристис». Об этом во второй части нашей программы. А в 11 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Час прессы». Сегодня она посвящена утверждению Рамзана Кадырова президентом республики. В программе принимают участие историк Игорь Артемов и обозреватель журнала «Раша Профиль» Дмитрий Бабич, а также журналист Вадим Дубнов. Ведет программу Олег Кусов. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Электроснабжение города Невельска на Сахалине восстановить пока не удается. В понедельник вечером ураганным ветром там снесло крышу с подстанции. 35 тысяч человек остались без электричества. Из-за циклона закрыты аэропорты во Владивостоке и Хабаровске. Прервано паромное сообщение. В Владивостоке скончалась в больнице судебный пристав из города Артема. 53-летняя Александра Евгеньева получила тяжелую травму 28 февраля. Ей был нанесен удар по голове. Следствие не исключает, что нападение связано со служебной деятельностью пристава. Расследование по делу искалеченного солдата Романа Рудакова завершено и передано в суд. По данным следствия, Рудаков дважды подвергался насилию со стороны сослуживца. США и Северная Корея впервые за полвека обсуждают проблему нормализации отношений. Недавно на многосторонних переговорах в Пекине КНДР согласилась заморозить свою ядерную программу в обмен на международную экономическую помощь. Премьер-министр России Михаил Фродков прибывает сегодня в Ташкент, чтобы обсудить возможность увеличения поставок узбекского газа. Россия проявляет также заинтересованность в инвестициях в узбекский топливно-энергетический комплекс. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия приступили к обсуждению новой резолюции по Ирану. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад встречается сегодня в Тегеране с Халедом Мишаалем, лидером палестинского экстремистского движения «Хамас». Тегеран финансирует «Хамас» и снабжает его оружием. На индонезийском острове Суматра произошло землетрясение силой до 6 баллов по шкале Рихтера. О жертвах и разрушениях не сообщается. Подземные толчки ощущались также в Сингапуре. В Москве впервые будет выставлена знаменитая картина Василия Верещагина «Стена Соломона».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. 11 марта состоятся выборы в региональное законодательное собрание в 14 регионах страны. Сделать свой выбор предстоит 30 миллионам избирателей. Эту предвыборную кампанию называют одной из самых скандальных за последнее время. И о том, что происходит в Томске за несколько дней до выборов, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Предвыборная кампания единороссов в Томске сводится к одному. Если ты за Виктора Креса, ставь галочку в бюллетене напротив партии «Единая Россия». Ставка на главу области, с одной стороны, беспроигрышный вариант, но очень рискованный, считает политолог Константин Янсен.
Получается один месседж. У партии власти, у огромной, конституирующей, как они любят говорят, цементирующей общество, голосуй за человека. По-прежнему выбирай сердцем, чувствами, а не разумом, сознанием, потому что анализировать нечего. Эти выборы, это получается вотум доверия. Это очень рискованная вещь.
Единственное, что запомнится из всей предвыборной кампании в Томске, это игра лозунгов и выброшенный в самом начале черный пиар против томского мэра и партии СПС, отмечает политический обозреватель газеты «Томский вестник» Андрей Соколов.
Это будет первая кампания, в которой состязаются партии в чистом виде. Но все попытались, судя по всему, выехать на федеральных брендах, и никаких особо ярких ходов в предвыборной кампании не использовали. А в конечном итоге кампания заканчивается, а ничего не произошло.
По мнению Андрея Соколова, итог выборов депутатов Томской областной думы, так же, как и сама кампания, неожиданностей не принесет.
«Единая Россия», скорее всего, наберет по той простой причине, что в избирательной системе в Томской области она выстроила ту самую вертикаль, благодаря которой может все-таки контролировать процесс поступления голосов на избирательные участки. Плюс на них сейчас работает тот пункт, что отсутствует минимальный порог явки. Традиционно все-таки в Думе окажутся коммунисты. Наверняка сколько-то мест будет у ЛДПР. Вполне вероятно, что один-два человека попадут от СПС, но, скорее всего, один.
Ситуация с выборами областного парламента в Томске могла бы быть совсем другой, если бы в выборах участвовал отстраненный от должности мэр Александр Макаров. Но ему окружная избирательная комиссия в регистрации отказала, а поданная Макаровым жалоба потерялась где-то на пути от следственного изолятора к облизбиркому. Политолог Андрей Соколов.
С Макаровым одна из самых таинственных интриг всей этой предвыборной кампании. Все абсолютно были уверены, что Макаров, несмотря на то, что его посадили, будет очень активно вмешиваться в эту избирательную кампанию, а известно, что у него есть опыт в ту же самую Гордуму. Раз, получилось, что Макаров победил всех. Все ожидали, что будет точно так же и здесь. И ничего нет.
Предвыборная кампания заканчивается через несколько дней. В Томском облизбиркоме надеются, что в последний день не будет очередного вброса так называемого «черного пиара». Символично, что во время нынешней предвыборной кампании в Томской области призывов всем прийти на выборы уже не звучит. Впрочем, это и понятно. Когда нет порога явки, лучше, чтобы на выборы шли не все, а желающие или те, кому велено.
Из Томска передавала корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. Пойдете ли вы на выборы? И вот как на этот вопрос отвечают жители подмосковного Подольска, которым предстоит выбрать 11 марта депутатов Московской областной думы.
Хожу. Хоть знаешь, что толку от этого ничего не будет. Правительство не верит. Теперь можно не ходить. Сейчас ходить и ходить, все равно выборы состоятся. Раньше я ходил из-за того, что просто второй раз не было бы выборов, так? Все равно это все на наших плечах будет. Больше пропьют, больше прогуляют. А сейчас я даже по настроению посмотрю, по погоде. Уже ничего не меняет. Хожу я, не хожу, так же и другие. Ну зачем народ обманут? Мы так уже всю жизнь обманутые.
Мне кажется, сплошная фальсификация. Вот она была по жизни, так и есть. А потом, ну вот как может быть? Я не знаю этого человека. Ну прочитала я, когда он родился, когда он там женился и так далее. Это же не повод для того, чтобы не за него голосовать. Я не знаю ни одного, ни второго, ни третьего.
Обязательно. Я пойду, потому что я знаю состояние дел в стране и активно принимаю участие в этом процессе. Каждая политическая партия, она характеризуется тремя ведущими политиками, которые стоят во главе списка. И я думаю, что, опираясь на эти фамилии, легко будет разобраться. Практически от всех партий будут участвовать в работе избирательных комиссий наблюдатели. Членами комиссии с правом решающего голоса также являются представители различных партий. Конечно, нельзя гарантировать кристальной чистоты, но тем не менее, всегда участвовал в выборах. Одна из единственных возможностей, которая, может быть, скоро и не будет. Ограничения по явке отменены. Один человек может прийти и всех выбрать. Будет разнарядка соответствующая. И могут просто не пускать других на избирательные участки.
На выборы я вообще, у меня дочка в Москве живет, и никогда и не хожу. Сейчас не хожу, старая стала, все это.
Нет, потому что я в Бога верю. Я молюсь за них, за начальствующих. Надо молиться, чтобы добрый попался, не обманывал людей. То, что в молитве есть действие. А когда вот за человека голосуют, за него многие вот проголосовали, он как-то пообещал это, говорит, ой, хорошо, да, я вам помогу. А когда приходишь, извини, пожалуйста. Я за них молюсь.
А толку от того, что ты туда пошел, нет никакого. Даже как сам, кого надо, того и поставить. Просто это, не знаю, ну я хожу, просто не знаю.
Есть желание пойти. В день выборов, наверное, там кто ближе, кого знаешь. В принципе, ты выбираешь того, кого знаешь больше, кому больше доверяешь.
Пойду и ходил, и хожу. Здесь дело принципа. Или я участвую, или не участвую. По списку я там посмотрю, за кого голосовать.
Так подольчане отвечали на вопрос, пойдете ли вы на выборы. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новая Windows Vista по результатам продаж значительно уступает другим известным операционным системам. С момента выпуска эту программу установили лишь на 1% компьютеров во всем мире. В России Vista тоже продается плохо. Главная проблема – высокие системные требования к компьютеру. Может понадобиться до 1 гигабайта оперативной памяти. И о других новостях высоких технологий. Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Рынок мобильных телефонов установил абсолютный рекорд. За прошедший год в мире было продано 1 миллиард 20 миллионов телефонов. Это в 1,5 раза больше, чем в 2005 году. Еще один рекорд был установлен в сентябре 2006 года. Число абонентов сотовой связи достигло 2,5 миллиардов человек. О распространении сотовых телефонов рассказывает Александр Костинский.
Представители Ассоциации производителей полупроводников заявили о том, что впервые в истории преодолена отметка в миллиард проданных за год мобильных телефонов. Стоимость полупроводников, которые используются для производства сотовых телефонов, составляет $40 на каждый мобильник. На этом развитие рынка не остановится. Прогнозируемый рост на ближайшие месяцы составляет 10-15%.
Новости коротко. Компания Motorola намерена снизить себестоимость телефонов низшего ценового сегмента. Главный исполнительный директор Motorola Эд Зандер уверяет, что на производство самой дешевой трубки может уходить всего от $2 до $5. Аналитики агентства ABI Research также прогнозируют значительный рост продаж именно дешевых аппаратов. По их мнению, уже в 2011 году каждый четвертый проданный сотовый телефон будет стоить менее $20. Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний EMI приостановила переговоры с владельцами онлайновых музыкальных сервисов, касающиеся возможного отказа EMI от использования технологии защиты от копирования. Главным условием сделки EMI обозначила предварительную денежную компенсацию, которую должны заплатить за возможность копирования музыки основные онлайн-продавцы, такие как Apple, Microsoft, Real Networks и Amazon. Все четыре компании сочли сумму слишком высокой. Их беспокоит, насколько придется повысить стоимость композиций, продаваемых через интернет. Учеными из Британского университета Манчестера и немецкого института Макса Планка создано самое тонкое полотно мембрана толщиной в один атом. Этот материал, углеродная пленка, может быть использован в создании компьютерной техники для увеличения скорости вычислений, а также в медицинских исследованиях. Он образует не плоскую структуру, а слегка изгибается, что придает ему большую прочность.
Всего на две недели в Третьяковскую галерею из Нью-Йорка привезли картину Василия Верещагина «Стена Соломона». Полотно относится к так называемой палестинской серии, с которой в России знакомы мало. В апреле этого года шедевр русского живописца будет выставлен на торги аукционного дома «Кристис». Цена – несколько миллионов долларов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Третьяковская галерея обладает крупнейшим в мире собранием работ Верещагина. В постоянную экспозицию рядом с другими картинами прославленного мастера «Стена Соломона» вписалась так, как будто бы всегда висела на этом месте. Разумеется, в галерее были бы счастливы, если бы смогли приобрести полотно, однако это нереально. Ее стартовая цена от 3 до 5 миллионов долларов. Торги состоятся в апреле, и после Третьяковки «Стену Соломона» еще успеют показать в Тель-Авиве. Неутомимый странник Верещагин во всем мире был известен как художник-ориенталист. В 1888 году в Нью-Йорке триумфально прошла его персональная выставка, по окончании которой вся палестинская серия была распродана. «Стена Соломона» до последнего времени хранилась в Калифорнийском художественном музее. Для России это был неведомый шедевр, признается Лидия Иовлева, заместитель генерального директора Третьяковки. Даром, что небольшой эскиз к этой самой картине всегда висел в Верещагинском зале.
Мы знали о существовании этой серии, но где она и какова ее судьба, никто не знал. А этот этюд вот как-то застрял, попал. Может быть, он не был в Америке, может быть, оттуда какими-то путями вернулся. Может быть, кто-то купил это. Совершенно невозможно проследить.
Этюд называется «Два еврея». Очень похожие фигуры в центре картины «Стена Соломона». В ее подлинности Лидия Овлева не сомневается.
Конечно, скажем, какой-то 1% из 100, может быть, было ли сомнений в подлинности. Но это всегда есть. Пока не видишь, сказать точно трудно. Поэтому вот когда ее открыли, тогда мы все собрались и посмотрели, и порадовались, что это действительно подлинная вещь. Верещагинский холл, нетронутый, подрамник старый, ну, чиненный немножко, но все старое. И холст в хорошей сохранности. Все тут очевидно.
Точно так же для искусствоведов очевидны художественные достоинства картины. Среди старого собрания Третьяковки она ничуть не проигрывает.
Мы вот этого обстоятельства боялись очень, потому что, ну что греха таить, балканская серия – это вершина. Но когда мы открыли, мы обнаружили, что вещь очень хорошо сделана. Там превосходно написана «Стена», даже по-современному как бы. Но это не современная, а более чем столетней давности картина.
«Стена Соломона» будет экспонироваться в Москве до 16 марта. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В городе Невельск на Сахалине из-за мощного снежного циклона без электричества остаются 35 тысяч человек. США и Северная Корея впервые за полвека обсуждают проблему нормализации отношений. Суд в Москве сегодня должен огласить приговор основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. Аль-Каида взяла на себя ответственность за последнее нападение в Алжире. Расследование по делу искалеченного солдата Романа Рудакова завершено и передано в суд. Премьер-министр России Михаил Фродков обсудит с руководством Узбекистана возможности увеличения закупок узбекского газа. США и Евросоюз назвали парламентские выборы в Абхазии нелегитимными. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия приступили к обсуждению новой резолюции по Ирану. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9», до конца часа чуть меньше 15 минут, и в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Главная тема – это снос памятников архитектуры в центре Москвы. Но прежде о других новостях, и мы вновь возвращаемся к выборам 11 марта. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Социалистическую Единую партию России сегодня вновь исключат из списка партий, участвующих в выборах городского законодательного собрания. Верховный суд отменил решение городского суда, вернувшего 19 февраля партию в борьбу за кресло депутатов местного парламента. Сегодня же горосберкому предстоит решить, каким образом исключить партию из уже напечатанных бюллетеней. То ли замазывать, то ли вычеркивать сепар, то ли печатать новый тираж. Москва. Более чем в 6 раз повысилась в прошлом году заболеваемость корью в столице. Как отметили в городском управлении Роспотребнадзора, среди заболевших преобладает взрослое население. При этом более 86% больных корью не были ранее привиты против этой инфекции. А вот в столичных школах Роспотребнадзор регистрирует увеличение заболеваемости педикулезом. За 2006 год число детей до 14 лет, у которых обнаружены вши, увеличилось почти на 29%. Кроме того, в столице становится все больше ВИЧ-инфицированных детей в возрасте до 14 лет. Петербург. Сегодня с 9 до 18 часов городская прокуратура будет принимать звонки от граждан, которые хотят сообщить о преступлениях, связанных с распространением наркотиков, заявил начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков Игорь Резонов.
Мы готовы выслушать сообщения, в том числе анонимные, о всех фактах наркосбыта в городе, об адресах, о лицах их осуществляющих, в том числе и о должностных лицах, которые не приняли должных мер по проверке этих заявлений.
По всем поступившим сигналам будет проведена проверка. Телефон горячей линии 312-84-69. Москва. Власти юго-востока столицы решили испытать новый способ борьбы с горожанами, которые не платят за квартиру. Чиновники создали специальные группы по выселению, в которые вошли и судебные приставы. За 2 недели существования такой группы уже состоялось 7 выселений из захваченных квартир. Дело в том, что приставы работают не только с теми, кто не оплачивает коммунальные услуги, но и с гражданами, которые незаконно вселяются в чужое жилье. Петербург. Троицкий собор загорелся сам, следов поджога не обнаружено. К такому выводу пришли эксперты научно-исследовательского института противопожарной обороны, которые по просьбе прокуратуры выясняли причины произошедшего в августе прошлого года пожара, в результате которого собор лишился куполов. Ранее Центр независимой экспертизы «Петроэксперт» провел альтернативную экспертизу и пришел к совершенно противоположным выводам. По мнению сотрудников «Петроэксперта», пожар в Троицком соборе – результат поджога. Москва. Сразу 2 выставки открываются сегодня во Всероссийском выставочном центре. Одна из них адресована тем, кто любит спорт и активный отдых и старается привить эту любовь детям. Это выставка «Спортленд». А другая будет полезна тем, кто погружен в свадебные хлопоты. Выставка «Свадебная вечерняя мода и аксессуары» объединит практически все компании, занятые в разработке, производстве и продаже свадебных и вечерних нарядов. Новости Москвы и Петербурга. 6 марта. Татьяна Волович.
Москва продолжает строиться. Одни восхищаются новыми ультрасовременными зданиями эпохи Лужкова. Старожилы же с горечью вспоминают о бездумно уничтоженных памятниках архитектуры, особенно в центре столицы, где земли под строительство катастрофически не хватает. На очередной такой стройке в Дегтярном переулке побывал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Работают отбойные молотки, кроме пневмотехники, рабочие вовсю используют кувалды, ломы и кирки. Пройдет еще несколько дней, и центр Москвы лишится еще одного исторического здания. Адрес – Дегтярный переулок, дом 3. Необычное и тем самым красивое строение долгие годы было скрыто гостиницей «Минск». Не стало Минска, скоро не будет и этого дома. В последние годы здесь располагалась дирекция единого заказчика Тверского района столицы. Само же здание было построено еще до революции и в всего 3 года осталось до его столетия, которому быть уже не суждено. Дом в стиле ар-нуво, построенный по проекту архитектора Ольгерда Петровича в 1910 году, был украшением переулка. Своеобразная архитектура модернизма, отделка – все это привлекало внимание, говорят местные жители.
Он был уникальным домом. Этот дом украшал не только Дегтярный переулок, он украшал Тверскую улицу. Уникальное здание. Это нельзя делать. Так делать нельзя.
Я отношусь очень отрицательно. Нельзя. Надо сохранять. Жалко.
Здание, которое представляет у нас историческую ценность, действительно для нас очень знаменательное, потому что годы уже прошли, стиль архитектуры меняется. Надо бы сохранить для потомков. Но, к сожалению, видно, не понимают наши власти, что делают.
Разговор о том, что дом номер 3 по Дегтярному переулку будет снесен, пошли с тех пор, когда было принято решение о сносе гостиницы «Минск» и строительстве на этом месте нового многофункционального центра, состоящего из 3 частей – торговой, офисной и гостиничной. Местные жители пытались бороться за это и другие старые здания в своем районе.
Пару лет назад народ занимался этим делом. И мы пытались создать территориальное образование, чтобы решить эту проблему. И тогда мы вообще бы могли решать вопросы о сносе тех или иных зданий. Но тогда так это дело и заглохло. И вот, знаете, когда вот этот дом стали сносить, у меня свекровь даже расплакалась. Она очень переживает по этому поводу, потому что это район, где она родилась, и эти здания для нее буквально родные.
Большинство опрошенных местных жителей говорят примерно одно и то же. Городские власти не понимают, что делают. Нет, это не так, считает краевед, сотрудник газеты «Известия» Рустам Рахматуллин. Как раз московские власти все понимают.
Проблема предельно актуальна с приблизительно 94 года, когда строительный комплекс вышел из перестроечного оцепенения, когда памятники начали разрушаться просто постановлениями правительства Москвы. Игнорировался старый советский закон. Вероятно, правительство полагало, что старый закон не действует, но он действовал до принятия нового. С тех пор, как новый закон федеральный и местный приняты в начале наступившего века, сносы не прекратились, они только изменили форму. Статусные памятники больше не сносятся постановлением правительства Москвы, но вандализм нашел новые лазейки. По существу ничего не изменилось.
Каким образом принимаются решения и получаются разрешения на снос старинных зданий в Москве? Снос, который Рустам Рахматуллин иначе как вандализмом не называет.
Основные способы следующие. Первый. Сокращение или пересмотр предмета охраны. Предмет охраны – это законодательное требование к паспорту на памятник, но он может быть описан таким образом, что от здания останется одна стена. Второй способ – это научно-методическое реставрационное решение, связанное с так называемой заменой материалов, то есть просто снос, предположим, деревянного дома, его превращение в бетонный, что оформляется как реставрационное методологическое решение на основе отрицательных технических заключений. Третий вариант из самых популярных – это просто исключение зданий из списка памятников. Понятно, что это возможно только в отношении вновь выявленных памятников, то есть особого списка зданий, который авторизуется, пополняется или сокращается решением местных властей. Даже не мэра города, а Москомнаследия, уполномоченного правительственного органа. Во всяком случае, при прежнем руководстве Москомнаследия эта практика процветала. Что касается исключения статусных памятников регионального и федерального значения из списков, то это вправе делать только премьер-министр России или, так скажем, правительство России, что и было сделано, например, в отношении внутренних корпусов средних торговых рядов на Красной площади. Вот главные способы современного вандализма. Есть еще специфические, связанные с проблемой садов и парков, изменения их территорий, где тоже есть свои лазейки. Словом, вандализм – это такая вещь, ее в дверь, она в окно.
По мнению краеведа, допускать сноса старинных зданий в Москве нельзя. Если это произошло, то по каждому такому факту должна разбираться прокуратура. В прошлом году впервые в столице было возбуждено уголовное дело по факту сноса здания кузницы 18-19 веков в Оружейном переулке. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
И в завершении выпуска о самом интересном в московских театрах, концертных залах и кинотеатрах. Наша афиша.
театры. В Московском театре юного зрителя спектакль «Гроза» по пьесе Островского и в режиссуре Генриетты Яновской в роли Кабанихи Эры Зиганшина. Кулигина играет Игорь Ясулович, Катерину – Юлия Свежакова. В Российском академическом молодежном театре сегодня вечером романтическая пьеса Альфреда де Мюссе «Лорензаччо». Режиссер, художественный руководитель театра Алексей Бородин. В ролях заняты Евгений Редько, Виктор Цимбал и Нина Дворжецкая. Концерты. В клубе «Икра» концерт Шона Леннона, единственного сына Джона Леннона и Йоко Оно. Шон Леннон получил образование в Швейцарии и прежде всего стал известен миру не как музыкант, а как эпатажный и скандальный персонаж. Нынешняя музыка Шона Леннона ничем не напоминает творчество ливерпульской четверки. Это смесь классической музыки и постмодернизма. В клубе «Проект АГИ» сегодня литературный вечер исследовательницы немецкой литературы, поэта и переводчика Анны Глазовой. Подробнее расскажет Елена Фанайлова.
33-летняя Анна Глазова, самый молодой переводчик и исследователь великого немецкого поэта 20 века Пауля Целана, американский преподаватель и русский поэт, сборник которого в 2003 году входил в шорт-лист премии Андрея Белого. «Движение – это работа и дыхание слова». Оно дышит, и паузы вместе с задыханиями врываются в текст в заранее не установленных местах. Иногда слово бежит бегом, оставляя за собой частые следы запятых и делая короткие резкие вдохи на знаках тире. Иногда слово делает долгую паузу между абзацами. Это прерывание, связующее возвращение. Это цитата из статьи Анны Глазовой о Целане, а вот ее стихи. «Молитва». Вот он, отпечаток моего тела на постели, Господи. Вот она, Боже мой, сквозняком приподнятая душа. Не приведи же, Господь Бог ты мой, чем-нибудь бестелесную сущность твою ощутить. Вот тебе трубка, дыши, и не сбивайся с ритма. Вот тебе счеты, считай, и не сбивайся со счета. Это врачебное обследование нужно в такт, чтобы никто не пострадал. Рождественская сказка для архитектора. Ангел по небу гулял перламутровой ножкой и проткнул всю ступню, всю насквозь, посмотрел, а башня новая, в жемчужной жиже, в крови ангельской. Снег пошел, ангел плача, дальше пошел.
Кино. На экраны Москвы вышел очередной и, скорее всего, последний фильм о приключениях марсельского таксиста в исполнении актера Даниэля Насери. На этот раз сценарист «Такси 4» Люк Бессон перенес действие на Лазурный берег Франции. Кроме этого, смотрите в кинотеатрах канадский фильм ужасов «Топь» и лидирующую в США по кассовым сборам комедию «Уловки Норбита», в которой обе главные роли, мужскую и женскую, сыграл известный актер Эдди Мерфи.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и я, Арслан Саидов. Напомню, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время политики». Марш несогласных в Санкт-Петербурге, России перед региональными выборами 11 марта, репортажи Республики Коми, Ставропольского края, Орловской, Псковской, Томской, Самарской, Московской областей. Все это в программе «Время политики». А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Удачного дня!
Зеленая оливковая ветвь в одной руке и свод законов в другой.
Около 100 курдов собрались на одной из стамбульских площадей.
Все атрибуты демократического государства сегодня в Абхазии налицо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Sea levels supposed to go up.
Уровень морей повысится на 30-60 сантиметров. Участятся засухи и ураганы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.